православное слово.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и протоиерей Михаил Дудко, главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Прошли самые, можно сказать, действительно самые великие праздники. Праздник Воскресения Христова и Пятидесятницы. Друзья, предлагаю сегодня поразмышлять о том, что мы запомнили, какие усвоили уроки. Ну, точнее, мы, как обычно, будем говорить о том, что нам в себе сохранить и что развить. Вот именно то важное, что должно быть у человека. Поговорим о том, как спасти душу, можно еще так сказать. Отец Михаил, вот я предлагаю начать с размышлений о сказанном нам Господом Иисусом Христом и записанном в Евангелии от Матфея в 5 главе. Вот я сейчас прочитаю. «Говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему: рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Вот неужели это так? Думается, что почти всякий человек повинен в том, что может сказать не совсем приятное о другом, иногда даже грубое. Вот неужели всяко будет повержен в гиену огненную?
Да, это вопрос сложный, вопрос, который для каждого из нас, конечно, очень важен, потому что кто же хочет попадать в гиену огненную? Тут надо сказать очень важную, может быть, для нас вещь. Мы не очень хорошо себе можем здесь представлять в наших терминах, в наших категориях, а что же нас ждет за гробом, за чертой, которая отделяет жизнь от смерти. Мы знаем, конечно, те образы, которые передает нам Новый Завет, которые передает нам Священное Писание, о чем говорят святые отцы. Мы знаем эти образы, но, конечно, вот эти средневековые представления о том, что где-то там есть сковородки, на которых жарятся грешники, или есть какой-то замечательный сад, в котором там можно будет есть все, что угодно, и у нас все будет здорово. То есть какой-то, вот, не побоюсь этого слова, коммунизм какой-то, значит, будет от всякого по потребности, от каждого по способности и так далее, и так далее. Конечно, это все наивные такие представления очень, да. Мы в первую очередь понимаем, что рай – это там, где Господь. Рай – это близость с Богом, близость с Господом. И в каком бы месте Господь ни находился, мы знаем, что рядом с Ним быть – это блаженство, это рай. Где бы мы сами ни находились.
Все-таки думается, это будет более совершенно. В любом случае, мы будем более совершенными. Это будет что-то более прекрасное, вот именно совершенное.
Да, для нас сейчас до конца непонятное, конечно. Вот то же самое и с адом, подлежит гиене огненной. Гиена огненная, в собственном смысле этого слова, это определенное место же в Ветхом Израиле, где отбросы сжигались, где страшное место такое, неприятное очень. И когда человек того времени слышал про гиену огненную, он прекрасно понимал, что это сравнение просто, что это не в конкретном этом месте он будет обитать после смерти, если в том случае, если он какой-то плохой поступок сделал, но он понимал, что это, конечно, образ. И надо сказать, что Господь и в Нагорной проповеди, 5 глава, это как раз начало Нагорной проповеди, 5, 6, 7 глава Евангелия от Матфея. И там Господь как раз говорит нам о чем? Он учит нас о Царстве Божьем. И иногда это в образах дается. Люди, которые собрались слушать Господа, конечно, его понимают на том языке, на котором он говорит. Мы же должны понимать, что мельчайший грех даже, любой грех, он бесконечно отделяет нас от Бога. Это, собственно говоря, и есть образ гиены огненной, в которой эта душа несчастная, отделенная от Бога, будет вечно вариться. Почему? Потому что грех есть беззаконие, а тот, кто нарушает закон Божий, он проклят. Это известная, так сказать, максима Священного Писания. И дальше мельчайшие какие-то нарушения нас бесконечно отделяют от Бога. И только верой в Господа, только Его жертвой, которую Он принес за весь мир, все это переходит в другую плоскость. Все это становится для нас не то чтобы безразличным, но это преодолевается не нами самими, а жертвой Христовой. И Господь очень часто говорит, и в том числе и в Нагорной проповеди, какие-то такие вещи, которые кажутся нам совершенно невыполнимыми. Глаз соблазняет тебя, возьми, вынь его. Рука тебя соблазняет, отсеки эту руку и так далее. То есть такие вещи, которые, очевидно, нельзя понимать иначе, чем метафоры какие-то. В том числе, конечно, и это касается и этого. Фактически, если позволите предложить мое толкование этого места, то фактически здесь Господь говорит, что те вещи, которые мы привыкли делать, не задумываясь, например, обвинять брата в глупости или сказать тем более ему, ты дурак, ты вот такой вот, да, безумный. И нам это иногда кажется мелочью какой-то, дозволительной в перепалке, в пылу каком-то. И вот эта мелочь даже, она отделяет нас от Бога бесконечно. Что это значит? Это значит, что мы не можем надеяться только на то, что мы будем праведниками, что мы будем такими людьми, которые все мельчайшие детали закона, которые есть в законе Божьем, которые есть в Священном Писании, все эти мельчайшие детали мы обязательно до конца исполним, и вот тогда мы будем не в гиене огненной, а будем в Царстве Божьем. Нет, это, надо сразу сказать, невозможно. Возможно только по великой милости Божией, возможно только тогда, когда Господь нас примет в свое царство. Поэтому я, конечно, не говорю никому, не обращайте ни на что внимания, там скажете глупец или рака, или безумный, и ничего страшного. Господь все равно всех уже искупил, все равно можете делать все, что хотите. И верьте только в Бога, и все у вас будет хорошо, все у вас будет нормально. Конечно, это было с моей стороны. Я надеюсь, себя-то я могу назвать глупцом. Я был тогда глупцом, конечно. Это абсолютно точно. Но мы не можем надеяться только на милость Божию, мы должны сами что-то делать. Более того, наши дела – это есть проявление нашей веры. Наши дела есть утверждение этой веры. Чем больше делаешь, тем крепче вера. И наши дела есть, как бы это сказать, подтверждение того, что мы на самом деле верующие. Может ли сказать человек, допустим, кому-нибудь нищему какому-нибудь, который нуждается в еде, иди грейся и питайся, но не даст человеку этому ничего необходимого для жизни. Может ли вот эти слова, могут ли это, я цитирую сейчас, не буквально, но Священное Писание, может ли это помочь этому человеку? Нет, этому человеку не может. Мы должны делать, и наше делание должно быть милосердным, наше делание должно быть таким, чтобы другие люди не слышали от нас, уйди отсюда, глупец. А люди слышали слова милосердия, и они должны обязательно быть подкрепляемы делами, в первую очередь, потому что слово пусто, а дело верно.
Отец Михаил, а можно тогда считать, что все-таки важнее дело? Ну, как мы часто говорим, что человек может думать одно, говорить второе, а сделать третье. Вот все-таки важнее то, что он сделал?
Это вопрос скорее философский, потому что Конечно, для человека, которому оказана милость, гораздо важнее не твоя вера, а твое дело. Вспомним притчу о милосердном самарянине. Вот идет священник, наверное, верующий человек. Идет левит, наверное, тоже верующий человек. Но они торопятся, видимо, куда-то на службу. И они говорят, ну вот дело-то, конечно, нужно, но у нас дела веры очень важные, важнее, чем вот это вот дело милосердия. И они мимо проходят. А идет самарянин, и он человеку помогает. Господь спрашивает, кто ближний попавшему в разбойники, к разбойникам. И, конечно, все отвечают, это тот, кто милость сотворил с человеком. Поэтому мы должны понимать, что дело – очень важная составляющая нашей веры. Более того, апостол Павел говорит, что вера без дел мертва. То есть вера может быть у человека, но если нет дел, если они не подкреплены делами, и в первую очередь, конечно, делами милосердия, то мы можем сказать, что эта вера несовершенная. Более того, выбирается гораздо более сильное выражение апостолом. Вера мертвая. Это страшный образ такой, да, вот представьте себе мертвого человека, который лежит в гробу, и он вроде бы такой же, он вроде бы ничего в нем не изменилось, он, правда, не движется, ну, люди, когда спят, тоже могут не двигаться, или просто если специально замерли, тоже не двигаются, но в нем нет жизни. То есть того самого важного, что в человеке есть. Также и в вере. Вера может быть очень похожа на настоящую веру, которая подкрепляется делами, но она мертвая. Она не в состоянии оживотворить никого, она не в состоянии ничего другому человеку дать, и самому человеку, у которого такая мертвая вера, она бесполезна, потому что она не подтверждена делами. Вспомнить, например, притчу о страшном суде Божием. Вот то место на моей памяти, может быть, лучшие знатоки Священного Писания скажут что-то другое, но на моей памяти это вот единственное место, где 4 раза повторяется одно и то же, именно про дела, что, значит, ты вот голодного не накормил, значит, жаждущего не напоил, в темнице и не пришел, и так далее. Потом это же повторяется в положительном ключе, и то же самое повторяется праведником. 4 раза одно и то же. О чем это говорит? Это говорит о важности этого. Причем важность тут даже не по вере. Про веру тут, конечно, очень много говорится в Священном Писании, Нового Завета в первую очередь. Но про дела говорится вот так особенным образом, причем в страшной притче о страшном суде. Кстати говоря, если вернуться к нашему вот этому, к нашему месту, тоже гиене огненной, это что же фактически нас переводит в предельный какой-то режим, да, то есть когда мы уже должны отвечать перед судьей нашим, перед Богом, вот в этом случае подлежит гиене огненной, то есть это уже относится к последним событиям нашей жизни, и там тоже говорится о страшном суде, на котором будет что испытано? Будут испытаны наши дела в первую очередь. Поэтому дела очень важны для укрепления нашей веры, без которой, опять-таки, ничего быть не может.
Отец Михаил, я вот сейчас как-то вот по-новому так, ну, для себя подумала, вот как это важно. Написано для нас слова Господа, что сделали ближнему, то сделали мне, как сказал Иисус Христос. Значит, вот то, что мы делаем людям, то мы делаем Господу. Это очень ответственно.
Это очень ответственно, это очень важно, и я всегда тоже обращаю внимание на эти слова. И ведь не всегда хочется делать добрые дела, на самом деле. Я не знаю, может быть, кто-то так вот прям сильно-сильно стремится, но вот когда конкретно перед тобой какой-то человек, почему-то всегда оказывается, что ты куда-то торопишься, или у тебя какие-то другие серьезные дела есть. Вот человеку, очевидно, надо помочь, но у тебя нет времени, у тебя нет вот возможности какой-то. И только у меня личный такой опыт, только понимание и воспоминание того, что перед тобой не просто человек, а тот, о котором Господь потом на страшном суде тебе скажет. Я был в темнице, я к тебе пришел, будучи голодным или жаждущим, и ты не сделал мне это. И вот воспоминание именно об этом позволяет остановиться не всегда, к сожалению, но все-таки позволяет остановиться, вот, вырваться из этой череды спешки, дел серьезных, и как-то все-таки вспомнить и об этом человеке, и о Священном Писании, и в конечном итоге о самих себе, о самом себе. Потому что ты же будешь отвечать, не кто-то другой, а ты будешь отвечать за то, что не сделал что-то самому Господу. Поэтому вы очень правы, конечно, что это очень ответственно. И если это не удается, то это прям предмет для покаяния, для размышления, для перемены жизни.
Отец Михаил, вот если еще обратиться к этому евангельскому месту, говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Тут, мне кажется, обращается внимание на слово «напрасно». Вот что значит «напрасно»? А не «напрасно» значит «допустимо»?
Знаете, вот слово «напрасно», я не знаю, это надо разбирать, конечно, в греческом оригинале, но слово «напрасно» в славянском языке, а мы сейчас цитируем по синодальному переводу, который близок очень к славянскому языку, в славянском языке слово «напрасно» имеет два значения. Одно значение слова «напрасно» – это вот наше привычное значение, ну, то есть «зря». Да? А если второе значение есть «внезапно», то есть, вот, например, в утренних молитвах есть такое «внезапно судья приит, кай гожда деяния обнажаться». Но вот первоначально там стояло слово «внезапно». «Внезапно судья приит». «Напрасно судья приит». Да? И это то же самое, что «внезапно». То есть славянский язык, он довольно такой обманчивый. Иногда кажется, что ты понимаешь, а на самом деле значение этого слова уже поменялось. Вот поэтому вполне возможно, я допускаю, что «напрасно» в данном случае означает вот так вот вспышку гнева какого-то, внезапно, да, вот внезапно ты разгневался, внезапно как-то ни с того ни с сего разгневался, то это плохо. И, конечно, наверное, все-таки я думаю, что переводчики потрудились, посмотрели греческий оригинал, сравнили с другими изводами. И все-таки там стоит именно русское уже слово, не славянское слово, а русское слово с привычным нам значением «напрасно», то есть «зря». И это, конечно, тоже очень не напрасно, потому что гнев, в общем, как и любое свойство человеческой души, ведь можно употреблять и на пользу. Вот. Кажется, это парадоксальная такая вещь, но это действительно так. И святые отцы, кстати говоря, об этом довольно много говорят. Говорят о том, что гневаться можно, например, на свой грех. Можно гневаться на то, что ты что-то сделал не так. И если ты серьезно разгневаешься, что же такое-то, вот я так снимаю, то это может быть на пользу человеку. То есть гнев тоже можно употреблять в каком-то позитивном аспекте, в каком-то позитивном ключе. Но в данном случае вот гнев на брата нашего, на того человека, который как-то нам досадил, может быть, внезапно, так вспышка такая вот гнева этого, то, наверное, я думаю, все равно это имеет смысл определенный. А гнев, который возбужден не напрасно, но мы можем, на самом деле, так далеко очень зайти. Это каждый из нас прекрасно понимает, потому что вот разговаривая с людьми, которые борются в том числе и с гневом, я очень часто встречаюсь с недоумением. Ну как же так? Ведь это отвратительный поступок. Ну как же так? Это ведь человек, который сделал какие-то ужасные совершенно вещи. Даже родственник мой, чаще всего с родственником всегда бывает. Даже родственник мой, но ведь так же нельзя. Я разгневался или разгневалась. Но ведь повод-то был серьезный. И неужели тут надо просто смириться со всем этим? Неужели надо не обращать на все на это внимание? И приходится, конечно, говорить, что гневаться нужно и полезно, но не на самого человека, а гневаться на то дело, которое он вольно или невольно совершил. И это нормально. мы можем ненавидеть грех, мы можем не любить грех и даже обязаны это делать, даже если кто-то другой его совершил. Мы должны любить человека, а не его злые дела или злые поступки. Вот, поэтому я бы сказал так, что в данном случае слово «напрасно» стоит там, ну, извините за тавтологию, не напрасно. Напрасно, не напрасно. И для нас очень важно, что мы можем гневаться не на самого человека, а на поступок. И разделять человека и дело его. Человек спасается, может быть, милостью Божией, потому что Господь пришел на землю, чтобы всех спасти и в разум истины привести. И за этого человека тоже, за этого грешника, он тоже пролил кровь на кресте. Не только за нас, праведников таких хороших, замечательных. Но вот из-за этого пролил кровь на кресте. И поэтому кто мы такие, чтобы судить? А гнев в известном смысле это даже не суд, это уже результат суда. Мы имеем как бы право уже гневаться и не останавливать себя, потому что мы произнесли над этим человеком суд и таким образом уничижили жертву Христову за этого человека в том числе. Вот это, конечно, для нас будет просто катастрофой. Дела, злые дела, можно и нужно обличать и на них гневаться. Вместе, может быть, с этим человеком даже. Но самого человека, конечно, ни в чем нельзя обвинять и гневаться на него.
Отец Михаил, я прочитаю, что нам Юлия написала. Ну, во-первых, слушательница благодарит вас, отец Михаил, за полезные разъяснения и спрашивает: я вспыльчивая и могу наговорить что-то, но потом быстро отойти. Значит, мне простятся нехорошие слова?
Проститься все, кроме греха, увы, на Духа Святаго. Это известно из Священного Писания нам. Но надо измениться, конечно. Потому что покаяние, раскаяние, в первую очередь, означает не то, что мы пришли к батюшке на исповедь в храм. Покаяние и раскаяние настоящее означает, что мы изменились. Конечно, это бывает очень трудно без усилий. Это бывает трудно без работы над собой. Да иногда и работая над собой очень усердно, мы вдруг через несколько лет обнаруживаем, что мы ровно на том же месте, откуда начинали. Ведь такое тоже бывает, согласитесь. И человек тоже, опять-таки, один человек вспыльчивый, другой человек, наоборот, очень медлительный, флегматичный. Холерики, например, они очень вспыльчивые такие. Да, вот флегматики, их трудно расшевелить. Люди разные. И по-разному Господь, наверное, я так думаю, будет и судить этих людей, потому что учитываться будет все, в том числе и свойства характера человека, которые уже заложены изначально прямо при рождении. Они воздействуют на наше поведение гораздо больше, чем мы привыкли думать. Не все опирается в воспитание. Кое-что и врожденное такое есть. И вот если характер такой есть, вспыльчивый, наверное, Господь будет относиться к этому человеку немножечко по-другому, чем флегматику, который научил себя вообще на все гневаться. Ему это делать гораздо сложнее, но вот он как-то это все сделал. Поэтому, уже к Юлии обращаясь, я скажу, Бог все прощает. Бог все прощает при том условии, что мы искренне обращаемся к Нему со словами «по милости», о прощении, с условием того, что мы искренне верим в Бога и при условии, что мы желаем измениться. Другое дело, что есть степени покаяния. Степени покаяния – это, если судить по притче о блудном сыне, это прийти в себя, как сын этот блудный пришел где-то на стороне далече, пришел в себя, сказать себе «пойду к Богу», прийти туда, произнести слово, которое он произнес своему отцу, «Отче, совершил я на небо, и пред тобой уже недостоин называться сыном твоим», и принять от отца объятия отеческие. Вот эти этапы пути. Но есть и еще один этап. И вот о нем как раз многие забывают. Потому что мало того, что эти объятия отеческие отец открыл. Но если этот человек, съев тельца упитанного, которого заколол отец блудному сыну своему, если он вдруг через пару дней опять уйдет на страну далече и опять начнет расточать имение с прелюбодейцами и заниматься всякими непотребными делами, то что будет этому человеку? То есть надо измениться еще. Вот это очень важно. А изменяться не так-то просто. Изменяться гораздо сложнее, чем просто прийти и сказать, ну вот я грешник такой, ну что со мной вот делать? Завтра пойду и то же самое сделаю. Нет, так нельзя. Надо измениться. Где взять силы? Вопрос. Потому что сказать-то мы можем все, что угодно, а вот соблазн из-за угла выскочил, вот, и соблазн этот вдруг поразил нас в сердце. Разного рода соблазны могут быть. Вот, я, например, много ем. Слишком, наверное. Вот, ведь что-нибудь вкусное для меня – это вот целый соблазн такой огромный, от которого вот просто отказаться мне вот сложно достаточно. Мне надо меняться. Мне
это вы про меня, отец Михаил, сейчас.
Вот. Но это про многих, на самом деле. Вот невозможно удержаться от чего-нибудь такого вкусненького, сладенького. Хотя уже и нельзя, и да и зачем это все. Вот. То есть меняться сложно. Где взять силы для того, чтобы поменяться? Конечно, только у Бога. Вот о чем надо и просить как раз. Я когда люди приходят ко мне на исповедь, я говорю о двух вещах. Первая вещь – это решительность. Мы должны твердо решиться более не грешить. Вот от того, что нас соблазняет, отойти и впредь вести жизнь трезвенную, впредь вести жизнь благочестивую, добродетельную. Мы должны на это решиться всерьез. Но мы прекрасно понимаем, что мы много раз даем себе обещания какие-то, и их не выполняем так, как это нужно. Откуда взять силы? Ну, конечно, только от Бога. Поэтому, если мы решились, это с нашей стороны важный шаг. А Бог всегда открыт для нас. И если мы решились, даже вот, зная свою немощь, то Бог всегда придет на помощь, даст крепость, даст силы. И рано или поздно вот то или иное пристрастие греховное от нас должно отойти. Но решимость – это вот наше. Это вот то, что мы должны вложить опилку вот в эту. Это то, что мы должны в сотрудничестве, в соработничестве с Богом совершить. Вот тогда, Юля, у вас все будет хорошо.
Всем, кто сейчас вместе с нами, я еще расскажу, что мы сегодня размышляем о сказанном нам Господом Иисусом Христом. Отец Михаил, ну вообще записанные слова, которые произносил Господь ученикам, мы правильно считаем, что это нам? Нам тоже сказано.
Я думаю, что вряд ли можно найти что-нибудь из того, что есть в Священном Писании, что было бы только по одному адресу направлено. Конечно, Слово Божие, оно достигает уха и сердца каждого человека, и обращено оно бывает к одному человеку, а мы научаемся от этого сами. И далеко не всегда, кстати говоря, Слово Господне обращено, если мы читаем Новый Завет, Священное Писание, допустим, к апостолу. Иногда вот в данном случае, в Нагорной проповеди, оно обращено не только к апостолам, а еще и к тем людям, которые собрались на горе и которые слушают с упоением слова Господа. Мы знаем также, что Господь обращался и к разбойнику, например. Мы знаем, что Господь обращался, например, к самарянке. Он ей, это проповедь о самарянке, встреча с самарянкой, это одно из самых, наверное, трогательных мест Нового Завета, Евангелия, когда он говорит, и очень, кстати говоря, богословски глубокое такое место, там говорится и о том, что тот, кто будет жаждать, то приди ко мне и пей. И говорится о том, что если я тебе, он говорит самарянке, этой грешнице, говорит самарянке, этой еретичке, если можно так сказать, потому что они истинное учение не соблюдали, не наблюдали, он говорит, я дам тебе, если бы ты знал, говорит с тобой, я дам тебе воду, которую, испив, ты не будешь жаждать больше никогда. Вот это, конечно, к кому обращено? Обращено к самарянке, в первую очередь. То есть грешница, критичка. Но это обращено, конечно, и к каждому из нас. Потому что мы, наше сердце откликается на это. Это очень заметно. Я когда читаю это место Священного Писания, а в Православной Церкви принято читать это место о самарянке как раз в период между Пасхой и Пятидесятницей, между Пасхой и праздником Святой Троицы, прямо в середине. И каждый раз, когда я это читаю, когда это слышу, мое сердце наполняется каким-то сочувственным трепетом, потому что я узнаю в этой самарянке и самого себя, конечно, я понимаю, что Господь настолько милостив, что Он не проходит мимо самого последнего грешника и дает ему свою воду живую. Воду живую, которую, испив, мы уже не будем испытывать жажды вовеки. Вот это прекрасное такое замечательное место из Священного Писания, которое я лично очень, очень люблю.
А какая жажда? Отец Михаил, ну, это, конечно, образно. Вода, жажда воды – это некий образ. А вот чего все-таки должны мы все жаждать? Ну, вот мы, кто хочет быть, ну, нормальным человеком перед Богом.
Ну, вот это псалмопевец еще говорил, пророк Давид, что как олень стремится на источники воды, водные, так и душа моя к тебе стремится, Боже. То есть олень, который жаждет, у которого есть инстинкт идти к этим источникам воды для того, чтобы напиться и сохранить свою жизнь, он стремится к ним. Конечно, мы люди уже городской культуры чаще всего, и мы, может быть, не видели никакое живое существо, никаких животных, которые стремятся на источники воды, когда хочется пить. Но люди того времени, конечно, этот образ понимали, наверное, гораздо лучше, чем мы. То есть ничего не может остановить живое существо, животное, которое стремится напиться, дать жизни своим измученным жаждой членам. И точно так же мы должны стремиться к воде живой, к воде, которой Господь дает нам. Что это за вода? Ну, об этом говорится много, и об этом мы можем по-разному тоже говорить. Конечно, в самом общем смысле это сам Господь. Если душа наша стремится к самому Богу, то она должна стремиться так, как вот живые существа все стремятся напиться, когда их мучает жажда. Это, может быть, люди видели в фильмах, но это чаще всего артисты имитируют все-таки, да, вот когда человек по пустыне шел. Помните такой замечательный советский еще фильм «Белое солнце пустыни», когда человека морят жаждой и голодом, закапывают в песок, и вот человек дает, другой человек, который видит, дает ему воды, с какой жадностью человек пьет, насколько это для него существенно, важно, и как потом, все, наверное, помнят этот фильм, и как потом за этот глоток воды буквально человек этот чуть ли не жизнью жертвует за другого человека. Вот также должно быть и у нас, когда мы стремимся к Богу. И в первую очередь, конечно, вода живая – это сам Господь. Но, конечно, это более широкий такой вопрос. Мы не можем здесь, будучи на земле, в теле, мы не можем игнорировать и какие-то телесные знаки. Мы уже говорили о том, что, например, милосердие не может быть духовным только. Милосердие должно быть конкретным. Вот надо давать есть и пить и так далее. Да. И, конечно, стремление наших к Богу тоже должно иметь какое-то материальное оформление обязательно. И это, ну, скажем, в первую очередь, это Слово Божие, это не Священное Писание. Если мы игнорируем, если мы не любим это, если нам в тягость Слово Божие, источник воды живой, то, собственно говоря, это плохой признак очень. Это признак того, что мы не жаждем и самого Бога. Потому что если ты любишь человека какого-нибудь, это образ такой, да? Если ты любишь какого-нибудь человека, то, конечно, тебе приятно с ним разговаривать. Конечно, тебе приятно с ним проводить время, слушать, что он говорит, самому как-то пытаться осмыслить и ответить, может быть, применить в своей жизни и так далее. Любой человек, который в своей жизни испытал глубокое такое чувство привязанности, любви к другому человеку, а все, наверное, испытывают это чувство, Господь никого не лишает этого чувства, то тот человек, конечно, прекрасно помнит, насколько важно слово любимого, насколько важно слово даже человека. А тут сам Бог, наш Творец, наш Создатель, наш Искупитель, тот, в кого мы веруем и на кого надеемся, и о ком мы знаем, что Он именно будет судить нас и встретит нас в Царстве Своем. Вот этого человека мы, этого человека, Бога человека, Господа нашего Иисуса Христа, Бога нашего, мы должны, конечно, любить и жаждать. И Слово Его, вот Слово Божие, это для нас источник как раз этой живой воды, и мы должны туда стремиться. То есть слово «должны» тут, знаете, оно, может быть, не очень правильное. Конечно, что значит человек, любящий другого человека, должен стараться быть вместе с ним? Но уместно ли здесь слово «должен»?
Конечно,
он сам хочет, конечно, он сам любит. Конечно, ни о каком там долженствовании речи не идет. И вот не оторвешь, он всю жизнь готов посвятить этому любимому человеку. И если мы, как олень на источнике водной, стремимся к Богу, то если жажда у нас есть Бога, то, конечно, ничто нас не отвлечет вот от этого. И вот одним из сосудов, так сказать, в котором содержится эта живая вода, это и есть Священное Писание, Слово Божие. Но есть и другие сосуды.
Отец Михаил, вот, наверное, да, вы хотите уже об этом сказать. Я хотела прочитать вот следующее, что написано в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, 38 стих. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сказал нам Господь». Вот что это из уст потекут?
Ну вот, да, вот. Кстати говоря, это уже о последствиях. Это уже мы не должны воспринимать дело спасения как свое личное персональное только дело. Господь недаром основал церковь. Господь недаром в церкви этой поставил одних учителями, других пророками, третьих там на другие должности или послушания. Каждому дал по своей силе. И церковь – это тоже один из сосудов, в котором вот эта живая вода, святая, спасительная, она содержится. Церковь именно. Мы, кстати говоря, Святую Троицу или День Пятидесятницы, когда на каждом из апостолов почили языки пламени Святого Духа, мы почитаем как день рождения церкви. Потому что Господь до поры до времени ходил и водил, ну, если можно так выразиться, за ручку апостолов. Они тогда были просто учениками Господними. И вот с момента сошествия Святого Духа на учеников и апостолов они стали другими. Они преобразились, они пошли в разные места земли, стали проповедовать, стали церковь расширять и распространять на страны, в которых даже, может быть, и не слышали о проповеди Бога, о Ветхом Завете, о Библии. Вот тогда именно церковь стала расширяться и распространяться. Вот одно из толкований того слова, о котором вы говорите, которое в Евангелии от Иоанна содержится. «Из чрева истекут реки воды живой». Что значит «живой воды»? Что значит «истекут реки этой воды»? Ну, да, очень просто. Очень просто. Вот мы говорили уже о том, что есть вера мертвая. Вера, которая не в состоянии никого оживотворить. Она не подтверждается делами, потому что вера без дел мертва, когда апостол говорит. И есть, наоборот, вера живая. И вот эта живая вера и сравнивается как раз с источниками воды живой. Почему познается мертвая вера или живая? Да потому что мертвая вера не в состоянии не только кого-то оживить, но и самой быть живой. С другой стороны, живая вера, она может привлечь. И у нас был один такой известный проповедник, скончавшийся в 2003 году, митрополит Антоний Сурожский. Он говорит, что никто не может уверовать, если не увидит огня веры в глазах другого человека. То есть даже сама вера приходит не просто, так сказать, в безвоздушном пространстве, а приходит от того, что мы слышим от другого человека какие-то важные слова, от того, что мы видим в его глазах искренний огонь веры.
Вот а тогда... еще лучше проповедь – это жизнь человека, тоже вот о делах, отец Михаил.
И, да, и значит, дело в особенности, на самом деле, дело в особенности подвигает человека на... Мы помним, опять-таки, место из Священного Писания. «Пусть так светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, который на небесах». То есть не просто прийти и сказать «веруйте». Да, сейчас люди скорее дверь захлопнут перед тобой и скажут: «Да надоели уже вы все, что такое-то, веруйте, да веруйте». А когда вдруг они видят даже без какой-то прямой проповеди добрые дела, которые вы творите, то есть вот это и есть свет, который просвещает всех остальных. Добрые дела. Вот это вопрос, опять-таки, о добрых делах. Вера живая, она делает добрые дела. И если позволите такое сравнение, те источники, которые истекут из чрева живой воды, это вера, подкрепленная делами. Ни того, ни другого, одно без другого не бывает. Если просто добрые дела, ну и в конце концов творят и последователи разных религий, в общем-то, да, и даже атеисты, люди, которые совершенно не верят в Бога, но сказать, что они не делают добрых дел, мы не можем все-таки, да, все-таки эти люди часто делают добрые дела, и к нашему стыду иногда бывает даже больше делают, чем некоторые так называемые верующие люди. Вот. Речь не идет просто о делах каких-то, речь не идет о вере, которую апостол называет мертвой, которая без дел висит. А вот вера в соединении с добрыми делами – это и есть те источники воды, которые ведут в жизнь вечную. Заметьте, кстати говоря, что вера может быть делом личным на самом деле. Да? То есть вера может быть такой, человек заперся у себя там в доме где-то, вот он верит, он ни с кем не общается даже, но для него это вот какая-то вот такая вот отдушина, не знаю, вот. И она, может быть, даже ни для кого не заметна. А вот дела заметны, дела очень даже заметны. Поэтому вот вера, соединенная с делами, это и есть, вот это я так думаю, конечно, может быть, я тут и слегка преувеличиваю, но мне кажется, по-другому невозможно. То, что истекает из чрева, то, что видно, соответственно, да, для других, вот эта вода живая, это вера, соединенная с делами, которые делают ее живой.
Отец Михаил, то есть всякий человек может стать источником живой воды?
В том случае, если Бог даст ему веры, и в том случае, если Бог даст ему сил для того, чтобы эту веру подкрепить делами. Потому что без Бога все равно ничего невозможно. Вера такая вот самостийная, бестолковая иногда даже. Знаете, вот у нас был такой...
Это то, к чему стремиться. Извините, отец Михаил, да.
Да, у нас такой отец Иоанн Крестьянкин, тоже сравнительно недавно живший старец, прекрасный человек, который очень много в своей жизни претерпел, и ситку, и лагеря, и много-много разных других сложностей и неприятностей, и к концу жизни приобретший удивительный дар пасхальной такой радости, которая его не покидала совершенно, и которая передавалась другим. Он предостерегал от того, чтобы брать на себя лишнее. Вот можно же ведь так себя нагрузить, что потом, ну вот, сломаться, что называется. И он говорил, что есть трудности, которые посылает тебе Бог, а есть трудности, он называл их самодельные. То есть то, что ты берешь на себя, невзирая вообще ни на свои силы, ни на свои обстоятельства, ни на то, что это вот тебе оно пришло, или ты сам искал этого. Особо повода для того, чтобы добрые дела делать, ведь на самом деле его и не надо специально-то искать. Вот в той же притче о милосердном самарянине, посмотрите, да? То есть Бог тебя сам посылает. Вот ты идешь по дороге, а вот у тебя рядом лежит человек, избитый разбойниками. Ну что, ты же не сам его искал. Ты не сказал, сегодня я встану с утра и пойду по дороге искать людей, которых сбили разбойники. Такого не было и такого нет в Священном Писании. А вот что касается человека, которому сама жизнь преподнесла повод для того, чтобы подтвердить свою веру делами, вот об этом как раз и говорится. Вот эту веру и нужно поддерживать делами и встав утром, всегда помолиться Богу, чтобы Бог дал все трудности наступающего дня перенести с терпением, с упованием на волю Божию и без всякого ропота на то, что пошлет Господь человеку. Потому что Он посылает только то, что человеку нужно. А мы можем найти то, что нам совершенно не нужно. Просто надо спокойно довериться Богу и вот это то, что называется промыслом Божиим у православных, верить в Него, понимая, что Бог о тебе заботится и всегда посылает тебе очень трудное, но нужное.
Отец Михаил, вот у нас одна минута, но, может быть, все-таки мы услышим ответ. Христос сказал: «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Но это было сказано ученикам, а вот мы как можем это понимать?
Есть два рода зрения. Есть зрение телесное, есть зрение духовное. И в данном случае, конечно, Господь говорит о зрении духовном. Потому что люди, по-настоящему верующие, у них открываются глаза внутренние. Они начинают видеть то, что недоступно абсолютно людям мира сего, века сего. Они начинают видеть дорогу в жизнь вечную, они начинают понимать, что есть хорошо и что плохо. Господь говорит даже больше. Он говорит о суде, например, суде своем, как о том, что Он пришел как свет в мир, но люди этого света не приняли. И вот эта вот слепота, она характерна для людей, у которых эти очи не открылись. А вот у тех, про которых вы сказали, вот вы меня сейчас видите, а потом не увидите другими уже очами. Вот это об этом как раз и есть. То есть внутреннее зрение, зрение духовное, оно потому, что свет эти люди возлюбили.
Отец Михаил, мы должны уже остановиться. Ну, нам всем есть к чему стремиться.
Да. Спасибо.
Благодарю вас, отец Михаил, за то, что были сегодня с нами. Будем продолжать.
С Богом.
Друзья, всего доброго.